Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александр Бобраков. Сразу после новостей программа «Время политики».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Общественная комиссия обвиняет ряд чиновников в причастности к смерти Сергея Магнитского. Суд начал рассматривать по существу дело бывшего майора Евсюкова. Число жертв взрыва в Пакистане достигло 30. Ряд чиновников прокуратуры, руководство и медперсонал СИЗО «Матросская тишина» причастны к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося 16 ноября в следственном изоляторе. К такому выводу пришли члены общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Москвы. В отчете говорится, что в СИЗО были созданы бесчеловечные условия содержания, сравнимые с пытками. Виновные в гибели юриста должны понести наказание, заявил Радио Свобода председатель комиссии Валерий Борщев.
Нам много врали, нам препятствовали разговаривать с людьми. У нас претензии к судье старшиной. Она знала о состоянии здоровья Магнитского, но она придралась к тому, что справки переданы не должным образом оформлены. Если бы его освободили, тогда он мог остаться жив. Мы поставили вопрос о том, что нельзя за подобные обвинения, экономические в частности, сажать в следственный изолятор. Есть альтернативные методы пресечения.
Отметил председатель комиссии. Мосгорсуд во вторник продолжит рассматривать по существу дело майора милиции Дениса Евсюкова, устроившего стрельбу в одном из столичных супермаркетов. В понедельник сам обвиняемый частично признал себя виновным, но затем отказался давать показания на данном этапе процесса, сообщает корреспондент Радио Свобода. Говорит адвокат пострадавших Игорь Трунов.
Основной вопрос, мотивация совершенного преступления остается за скобками. То есть абсолютный диссонанс того, что происходило, и мотив — хулиганские побуждения. Основная масса потерпевших говорит, что даже запаха алкоголя от него не было. Он человек не пьющий был, поэтому, конечно, вот эти выдумки, что он был в состоянии алкогольного опьянения, выдумывали, скорее всего, те, кто стирал отпечатки пальцев. Мотив есть, и он в телефонных переговорах. Найти бы нам его номер телефона и запросить распечатку этих телефонных переговоров, мы бы тогда уяснили тот мотив.
Отметил адвокат. Евсюкову предъявлено обвинение в убийстве 2 и покушении на убийство 22 человек. Счетная палата России выявила нарушение в деятельности ГУВД Москвы. Речь идет о неэффективном расходовании бюджетных средств. Установлено также, что ведомством были превышены лимиты бюджетных обязательств на сумму в 125 миллионов рублей. Специалисты проверили финансовые и материально-технические документы за прошлый год и 9 месяцев нынешнего года. Россия и Украина согласовали основные условия договора о транзите нефти европейским потребителям, сообщили ТАРТАС в Министерстве энергетики России. По словам пресс-секретаря министерства, договор может быть подписан в ближайшие 2 дня. Ранее правительство Словакии сообщило о том, что Россия предупредила его о возможной приостановке поставок нефти в эту страну, а также в Венгрию и Чехию после Нового года. Причиной этого были названы споры между российской и украинской сторонами относительно стоимости транзита топлива. В январе 2009 года из-за споров о цене на газ был прекращен транзит России газа через украинскую территорию, что привело к энергетическому кризису в ряде стран Центральной и Восточной Европы. В Москве на 47-м году жизни скончался актер Дмитрий Персин. Он умер в субботу после продолжительной болезни. Об этом в понедельник сообщили в Союзе кинематографистов России. Похороны пройдут в среду на Троекурском кладбище Москвы. Персин снялся в нескольких популярных фильмах последнего времени, среди них «Бумер 2», «А поутру они проснулись», а также исполнял роли в ряде сериалов.
Радио «Свобода». Новости.
До 30 возросло число жертв взрыва в Карачи, крупнейшем городе Пакистана. Десятки людей ранены. Теракт произошел во время торжеств по случаю Дня памяти шиитских мучеников, крупнейшего события в религиозном календаре шиитов. Как сообщил министр внутренних дел Пакистана, смертник привел в действие взрывное устройство во время религиозной церемонии. Десятки тысяч полицейских и армейские силы приведены в эти дни в Пакистане в боевую готовность, чтобы защитить от нападений процессии шиитов, составляющих в стране меньшинство. Страны Запада резко осудили действия властей Ирана, где в ходе столкновений демонстрантов с полицией в воскресенье погибли, по разным данным, от 8 до 15 человек. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала причиной гибели людей неприемлемые действия сил безопасности. Обеспокоенность выразил также британский министр иностранных дел Дэвид Миллибенд. В воскресенье иранские власти осудили США, Италия и Франция. В Вашингтоне подчеркнули, что Соединенные Штаты поддерживают мирных демонстрантов. Суд в Киргизии в понедельник вынес обвинительный приговор по делу о катастрофе пассажирского самолета в августе прошлого года над Бишкеком. С подробностями корреспондент Радио Свобода Надежда Толкунова.
Командир экипажа Юрий Гончаров приговорен к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы. Второй пилот Тимофей Водолагин получил 5 лет тюрьмы. Государственное обвинение просило приговорить обоих пилотов к 7 годам лишения свободы. Пилотов суд признал виновными по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Адвокат осужденных Валерий Рябич заявил, что судебный процесс обнажил все проблемы киргизской авиации. Пилоты, которых сделали крайними, остались без наземного контроля за 9 километров от Бишкекского аэропорта. Напомню, Boeing 737 частной киргизской авиакомпании ИТК потерпел крушение 24 августа 2008 года в пригороде Бишкека. Рейс совершался по маршруту Бишкек-Тегеран. На борту находились 83 пассажира и 7 членов экипажа. Крушение произошло сразу после набора высоты через 3 минуты полета. Погибли 65 человек, в основном граждане Ирана и Киргизии. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
В Приморском крае премьер-министр России Владимир Путин ввел в эксплуатацию нефтепровод «Восточная Сибирь» — Тихий океан. Путин прибыл на Дальний Восток в рамках 2-дневной рабочей поездки. Президент компании «Транснефть» Николай Токарев заявил, выступая на церемонии открытия газопровода.
Запуск в эксплуатацию, в первую очередь в СТО, позволяет активно развивать нефтедобычу в регионах Восточной Сибири, Якутии, открывает дорогу восточно-сибирской нефти на перспективные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и в немалой степени способствует укреплению энергетической безопасности России,
сказал глава компании «Транснефть». Медики-инфекционисты выясняют причину массового отравления детей после посещения кремлевской елки. Создан специальный передвижной штаб. По последним данным, госпитализировано 32 ребенка. Они были сняты с поезда, следовавшего из Москвы в Екатеринбург, и размещены в больницах Казани, Мурома, Арзамаса и Сергача. Вы слушали выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии мы будем говорить об итогах 2009 года с сопредседателем движения «Солидарность» Борисом Немцовым. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 10 46. Абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 28 01. Задавайте свои вопросы Борису Немцову. Я думаю, что мы должны начать с юбилейной такой темы. 10 лет назад ушел в отставку Борис Ельцин. Ну, вот буквально днями, да, у нас все практически сходится. Как вы считаете, виноват ли Борис Ельцин, что к власти пришли такие его наследники, как Владимир Путин и Дмитрий Медведев? Или у него не было выбора?
Ну, Борис Николаевич был в тяжелом состояние. Вы знаете, что он перенес тяжелейшую операцию, были постоянные проблемы со здоровьем, он находился в состоянии цейтнота, и, находясь в этом состоянии, у него был очень ограниченный выбор.
Он, выбор из кого?
Да, вот я говорю, он исходил из, я бы сказал, следующего. Во-первых, этот человек должен быть ему хорошо знаком. Во-вторых, этот человек должен был продолжить его курс. В-третьих, этот человек должен был быть ему лоялен и обеспечить безопасность для него и для его близких. Вот, собственно, 3 критерия, которым руководствовался Ельцин. Поскольку рабочий день был очень короткий, общение ограничено, скамейка запасных была очень маленькая. На этой скамейке был в том числе и Путин, хотя он был не один, ну, например, был Аксенко. Да? Ельцин выбрал Путина, который оказался абсолютным антиподом. Антиподом Ельцин. Собственно, Путин развернул все то, что сделал Ельцин, на 180 градусов, и все, за что Ельцин боролся, было уничтожено в считанные годы. Ну, в первую очередь, свобода слова, выборы, политическая конкуренция.
Ну, зато экономическая стабильность, и вообще сберег Россию, выполнил завет президента.
Михаил, тут надо быть... Вы знаете, недавно Гайдара хоронили, да? И обсуждали как раз лихие 90-е. Вот, предположим, что в 91-м году, когда в стране не было, когда в золотовалютные резервы составляли где-то 10 тысяч долларов, да, вот когда долги около 100 миллиардов долларов были у страны, когда, в общем, не хватало ни зерна, ни топлива. Предположим, что не Гайдар стал бы у руля нашей страны, а Путин. Путин.
Но были претенденты из того лагеря? Помните, Крючков, например.
Я утверждаю, что была бы катастрофа. Да, Путину сильно повезло, да, это были тучные нулевые, да, действительно, резко выросла цена на нефть, да, самые тяжелые, самые, я бы сказал, такие неприятные реформы остались позади, и либерализация цен, и приватизация. Ну, вот стечение благоприятных обстоятельств, которые, кстати, никоим образом от Путина не зависели, привели к тому, что страна стала действительно демонстрировать высокие темпы экономического роста, по крайней мере, до кризиса 2008 года.
Борис Ильич, ну смотрите, кризис, и никто не протестует, все довольны.
И это стало, собственно, причиной повышения уровня жизни людей, а при этом заслуги властей ничтожны. Вот я могу сказать даже так, все то, что не зависело от власти, то в стране развивалось достаточно успешно. Ну, доходы росли из-за цены на нефть, повышались зарплаты и пенсии, поскольку был профицитный бюджет, нормально развивались частные предприятия, не давали экономический рост. Все то, что зависело от власти, то ужасно. Состояние образования, состояние здравоохранения, состояние пенсионного обеспечения, социального обеспечения, состояние инфраструктуры страны. Кстати, вот этот уходящий год лишний раз продемонстрировал, насколько обветшала инфраструктура и Саяно-Шушенская ГЭС, и вот этот ужасный пожар в Перми. Да, и многочисленные такие аварии и катастрофы, которые постигли нашу страну в уходящем году. То есть состояние вооруженных сил, кошмарная ситуация внутри МВД, все то, что зависит от власти, все оказалось плохо. Но народ не делит, он не делит цену на нефть от решения властей. Могу так сказать, России очень сильно повезло. Путину, который оказался вот эти тучные годы в Кремле, тоже как политику сильно повезло. Но я считаю, что наступающие впереди годы, они не будут такими успешными. Теперь по поводу того вот социального протеста, которого не было в уходящем году, то, что вы спросили.
Ну, да? Пикалёво было.
Да, ну, я бы так сказал. Знаете, вот есть хорошая русская пословица. Русский мужик долго запрягает, но быстро едет, да? Или вторая пословица. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Это все особенность нашего характера. Люди готовы ждать, надеяться на царя-батюшку, готовы терпеть, подвержены в том числе и довольно мощной телевизионной пропаганде. Требовать от этих людей мгновенно изменить свою точку зрения по отношению к Путину было бы наивным. У нас очень инерционная страна, консервативная страна. Необходима огромная такая просветительская, пропагандистская работа, чтобы народ понял, кто им управляет.
Борис, а может быть, просто страна теперь привыкла, что люди обычные живут отдельно от власти или стараются жить отдельно от власти, а власть живет своей жизнью, даже, в общем, не очень в виде этих людей из, ну, там, из машины такой бронированной, ну, хорошо сказать, смотреть вот, на них.
Привыкнуть к тому, что повсеместно от гаишников до, там, директоров детских садов берут взятки, или в больницах, если, не дай бог, ваши родственники заболели, или при поступлении в вузы, в общем, невозможно к этому привыкнуть. Привыкнуть к тому, что московская власть там повышает со следующего года на 26% тарифы на коммунальные услуги, и повсеместно в стране растут коммунальные услуги, очень трудно к этому привыкнуть, да. Привыкнуть к тому, что молодые люди в Москве около 30% не имеют работы, к этому привыкнуть трудно. Мне представляется тут другое. Людям внушили, что от них ничего не зависит. Люди внушили, голосуй, не голосуй, все равно сами знаете, что будет.
Да, Единой России.
Да, совершенно верно. Людям внушили, что все фальсифицируется, везде обман, везде надувательство, и в этом смысле люди достаточно пассивны. Но я бы хотел сказать другое. За тучные годы были сделаны очень важные накопления, которые режим сейчас и спасает. Это золотовалютные резервы, и это стабилизационный, а теперь там резервный фонд, да? Эти накопления больше 400 миллиардов долларов. На самом деле это полтора года может существовать Россия вообще без продажи нефти и газа. Собственно, раздача направо-налево этих денег, в том числе и дружкам Путина, таким как Дерипаска, Абрамович и так далее, и раздача этих денег на пенсии, привела к тому, что крупных потрясений, кроме, пожалуй, Дальнего Востока, Калининграда, Пикалёва, как вы правильно сказали, да, не было. И, естественно, ну, вот эта подушка безопасности, выраженная такой астрономической суммой, она режим защищает. Но что произошло? Вот если в 2000 году, когда Путин пришел к власти, страна жила при 20 долларах за баррель, и, кстати, экономический рост был фантастический, 10% ВВП в год росло, а промышленность росла почти 20%, то сейчас при цене 75 долларов за баррель у нас дефицитный бюджет и крушение экономики, то есть падение валового внутреннего продукта где-то между 8 и 10%, это худший результат из стран большой двадцатки. Таким образом, государственная машина стала неэффективной, стала плохо работать, и даже дорогая нефть уже Путина не спасает. Кстати, расчеты показывают, что для того, чтобы бюджетный дефицит был нулевым, при путинской системе управления нефть должна стоить 100 долларов за баррель.
Что-то мы, Борис Ефимович, забыли с вами, что система-то путинская, а президент в России Дмитрий Медведев. Вот президент Дмитрий Медведев в Кремле заявил, есть необходимость существенным образом поменять экономику нашу, социальную сферу и даже политическую систему, потому что нет ничего застывшего. Ну, правда, как менять, в том числе и политическую систему, он не уточнил. А еще одно заявление, тоже свежее, что надо преодолеть технологическое отставание сейчас, технологическое, и реформировать собственную экономику. Смотрите, какие правильные слова-то говорят с президентом Российской Федерации. Вы против, что ли?
Нет.
Модернизации, технологического отставания, преодоления. Вы оппозиционеры.
Вот понимаете, у Медведева одна здесь проблема. Его слова никакого отношения не имеют к делам.
Они отливаются в гранит, он уже сказал.
Я знаю, но это он Чемизову сказал. А я вам говорю, вот были...
А Чемизов друг Путина.
Да, это правда. Это, пожалуй, первый такой выпад, косвенный, правда, Медведева против Путина под занавес уходящего года.
Что так вселя... осмелел, значит?
Не хочет уходить в 2012 году.
Так.
И понимает, что, в общем, уйти придется, поскольку
почему
слабый.
Придется?
Ну, я объясню. Есть набор причин. Первое, чисто формально, его рейтинг ниже, чем рейтинг Путина.
Не намного.
Все равно ниже. И причем все время был, хотя телекартинка, в общем, достаточно паритетная. Второе, это то, что он не контролирует ничего в нашей стране. То есть парламент находится, ну, так называемый парламент находится под тотальным контролем Путина. Я имею в виду Единую Россию в Госдуме, имею в виду и Совет Федерации. Силовики находятся по-прежнему под тотальным контролем Путина, хотя Медведев пытается сейчас службу исполнения наказаний как-то поменять, но все равно ФСБ, МВД, все это путинские назначенцы. И даже не только это. Федеральная служба охраны, которая охраняет самого Медведева, это тоже путинские назначенцы. Третье. Средства массовой информации, в первую очередь телеканалы. И первый канал, и второй, и четвертый, это по-прежнему ориентированные на Путина люди, и Медведев с этим ничего не может сделать. Губернаторы, даже новые назначенцы, все согласованы с Путиным. Таким образом, кроме интернета, пожалуй, никакого преимущества у Медведева на вот этой площадке нет. То есть в виртуальном мире Медведев впереди. Именно поэтому он ведет свой блог, именно поэтому он через интернет обращается к стране со статьями, вот, именно поэтому он там заставляет чиновников заводить блоги и так далее. Вот, но это, согласитесь, недостаточно, да, чтобы претендовать на пост президента в 2012 году.
Но он же сейчас президент, у него еще есть 2 года, есть возможность снимать тех или иных чиновников, может, вот только с этими словами, которые в граните отливаются, уже вполне
я бы так сказал,
можно заняться этим
Михаил,
делом.
Михаил, надо быть объективным, он, я бы так сказал, номинальный президент, никаких серьезных полномочий у него нет, а вот он говорит, что нужно поменять социальную и экономическую политику, то, что вы процитировали.
И политическую,
да?
Систему.
Да, да, и политическую
впервые,
систему.
Кстати, сказал.
И, да, политическую систему. Вопрос, что это означает на практике?
На практике, например, он вносит в Думу вносит законопроект о том, чтобы были единые критерии формирования региональных парламентов.
Я понял.
Где-то увеличить, где-то уменьшить. Ну, смотрите, все-таки это какое-то действие. Да? Вот в Москве 35 депутатов, а будет не меньше 50.
Что это изменит? Это риторический вопрос, не надо отвечать. Это просто такой, знаете, вот даже тюнингом назвать сложно, и косметическим ремонтом сложно назвать. Это просто ничто. Это сотрясание воздуха, и вы, друзья, как не садитесь, знаете, все в депутаты не годитесь, особенно когда выборов в стране нет. На самом деле есть автор той политической-экономической системы, которая существует в России сейчас. Путин Владимир Владимирович.
А до него Ельцин Борис Николаевич.
Если вы... Ельцин уже на Новодевичьем кладбище, и что мы сейчас будем об этом говорить? Он давно, 10 лет назад, уже ушел в отставку. Так вот, Путин Владимир Владимирович автор того, что не нравится Медведеву. Что должен делать глава государства, если ему не нравится экономика и политика, проводимая в стране? Он должен уволить архитектора той России, которая, вот, собственно, его не удовлетворяет. Архитектором является Путин. Он должен отправить его в отставку. Вопрос. Может Медведев отправить в отставку Путина?
Может. Если захочет.
Теоретически, да. Но на практике не найдется, наверное, машинистка, которая напечатает этот указ, и не найдется, по всей видимости, фельдъегерь, который этот указ довезет до Белого дома. Да? Вот, то есть это, очевидно, он не может сделать. Если бы мог, уже давно бы сделал. Не может. Что нужно сделать Медведеву, чтобы стать президентом? На мой взгляд, у него очень мало возможностей и для маневра мало времени. Я хочу сказать, что время не до 2012 года, как вы думаете, а время, я бы так сказал, всего только следующий год. Потому что в 2011 году начнутся парламентские выборы, там Путин опять будет первым в списке, и, очевидно, партия победитель будет выдвигать своего кандидата.
Ну,
да?
Слушайте, Борис, вот, вы поэтому... как-то долго рассуждаете. Вы поэтому... То есть кресло председателя Конституционного суда, назначаемого Советом Федерации, Дмитрию Медведеву гарантировано.
Ну, может, даже «Газпром» он может возглавить, если его автоцентр построит в Петербурге. Они, по-моему, обладают какими-то странными мужскими такими комплексами. Да? Они хотят почему-то построить эту вот огромного размера башню. Такое ощущение, что битва за нее – это, пожалуй, почетная ссылка того, кто должен будет покинуть президентское или премьерское кресло. Вот, я хочу другое сказать. Есть ли шанс у Медведева стать президентом? Ответ – есть. Две возможности. Первая возможность – это помилование Ходорковского и Лебедева. Это стопроцентная компетенция президента, согласно Конституции. Для этого не надо, чтобы Ходорковский и Лебедев признали свою вину, кстати говоря. Юридически это абсолютно не обязательно. Как только эти люди будут помилованы, я вас уверяю, власть Путина закончится. Просто через минуту. Это будет такой сигнал, это будет такой... И, кстати, это будет очень позитивно и в России воспринято, и в мире, естественно. Вот.
Как насчет фельдъегера, про которого говорили?
Я думаю, Медведеву придется самому приехать...
Выйти в интернет?
Да, в хамовнический суд придется самому, во всей видимости, приехать и огласить этот указ, чтобы его в зале суда, собственно, и освободили. Но вторая возможность, связанная с первой, это отмена цензуры на телеканалах.
Какая цензура? Дмитрий Медведев разговаривал с тремя руководителями трех телеканалов. Они задавали ему крайне острые вопросы. Там, не надорвется ли российский народ? Про басманное правосудие. Он вполне адекватно отвечал, аккуратно так, но, в общем, без хамства и вполне по делу.
Я понял.
Никакой цензуры.
Я не считаю...
Скажет вам какой-нибудь кремлевский подпевалок.
Ну, смотрите, я вам сейчас расскажу, что является запрещенными темами для обсуждения. Тема взаимоотношений Путина с олигархами. В частности, Путина с Дерипаской, Путина с Абрамовичем, Путина с другими. Ну, там, с Ковальчуком, например, да. Второе. Истинная ситуация на Северном Кавказе, где терактов в этом году в уходящем на треть больше, чем, например, в 2008 было, где горит все буквально, и мы Кавказ теряем. Это запрещенная тема. Тема реального положения в вооруженных силах. Тема наших взаимоотношений с Китаем. Да,
Юрий Михайлович Лужков.
Разрешенная список,
тема?
Да, естественно.
Разрешенная или запрещенная?
Юрий Михайлович Лужков, тема при открытии метро, например, в Митино, конечно, разрешенная.
А при процессе с Немцовым?
Категорически запрещенная.
А как же тогда а как тогда объяснить цифру из запроса? 76% москвичей по опросу известному считают, что мэр и его жена замешаны в коррупции.
Ну, я так скажу, первый канал телевидения к этому не имеет никакого отношения. Не было даже 5-секундного сообщения о том, что такой опрос был проведен. Второй канал тоже, НТВ тоже. Это результат работы оппозиции разъяснительной работы оппозиции в городе Москве. Когда были так называемые выборы в Москве, 11 октября, да, «Солидарность» активно занималась разъяснительной работой и распространяла брошюру «Лужков. Итоги», по поводу которой мы сейчас судимся. Вот, она распространена огромным тиражом, около 300 тысяч экземпляров, плюс интернет. Москвичи – люди образованные, информированные, и они узнали об этом, и поэтому 76% считающих, что он вор и коррупционер, это, в общем, достаточно объективная цифра, зафиксированная социологами.
То есть вы считаете, что Дмитрий Медведев может взять и приказать Константину Эрнсту, Добродееву Олегу и Владимиру Кулистикову, чтобы они что-то такое разрешили обсуждать на телеканалах? Они его и послушаются.
Ну, я так скажу, вот полномочия президента таковы, что он может снять с работы руководителя Первого канала и назначить своего человека. Вот в уставе Первого канала российского телевидения, хоть это и акционерное общество, есть фраза о том, что генеральный директор назначается президентом Российской Федерации, так же, как освобождается от должности. Это первое. Второе. Я думаю, что одного намека на то, что в страну должны быть возвращены прямые эфиры и уволенные там Леонид Парфенов, Савик Шустер, там Евгений Киселев и так далее.
Им на Украине хорошо.
Я понимаю, ну не всем. На Украине всего один Савик Шустер.
Так вот, и Киселев.
Ну, так, он и в Москве, и там, да, это правда. Вот одного только этого намека достаточно, чтобы в стране, в общем, да, ну, и отмена, естественно, вот этого позорного кремлевского черного списка, где к показу на телевидении запрещены там экс-премьер-министр Касьянов, чемпион мира по шахматам Каспаров, бывший советник Путина Илларионов.
А Медведев их уже назвал, но без фамилии, правда, что в оппозиции есть такие достойные люди.
Послушайте, ну, есть черный список. Этот черный список уважаемых людей хорошо известен, сформирован он в Кремле, руководители всех телеканалов эти списки знают, этих людей вы никогда на телевидении не видели, в том числе и меня, да, вот, так что, ну, о чем мы тут говорим, все с вами, дурака, не валяйте перед Новым годом, вот, все понятно, да, в силах это Медведеву сделать, безусловно, да, я убежден, что если он сделает эти две вещи, я уже сказал про Ходорковского и Лебедева с одной стороны и про отмену цензуры с другой, то он станет президентом. Возможно такое развитие событий. Честно, считаю вероятность небольшой. Ну, отлично от нуля.
Да. Пейджер 660-1046. И вот тут вопрос. Уважаемый Борис Ефимович, выйдет ли Россия из кризиса или надорвется? Спрашивает Сергей.
Ну, Россия, знаете, вообще много раз попадала в тяжелые ситуации и выходила из них по-разному, с потерями, но выходила.
Обычно с потерями.
Я вам так скажу, Россия – небольшая часть мировой экономики, где-то меньше 3% мировой экономики. Ну, американцы, например, четверть мировой экономики. Китай сейчас больше нас тоже где-то в 2-3 раза. Китай уже почти Японию догнал, да? Вот. Как бы это ни звучало обидно для нас, но выход из кризиса России всецело зависит от того, как будут выходить из кризиса Америка, Европа, ну и как будет развиваться Китай. Потому что, к великому стыду нашему, Россия стала сырьевым придатком не только Запада, но и Китая. А вот Путин сейчас находится на Дальнем Востоке.
Открывает, да,
нет, лишний раз демонстрирует, что мы сырьевой придаток как раз уже Востока. Не Запада, а Востока.
Ну, почему? Россия будет продавать сырье в Тихоокеанский регион. Неплохо.
Все отлично. Только, вы знаете, вот очень хотелось бы, чтобы помимо продажи нефти и газа еще что-то в нашей стране было. Кстати, вот когда мы анализируем десятилетку Путина, я должен сказать, одна из кошмаров путинских стоит в том, что он, защищая нефтегазовое лобби и являясь, по сути, нефтегазовым олигархом, да, создал для нефтегазового бизнеса очень комфортные условия, снижал налоги на «Газпром», снижал налоги на свою любимую «Роснефть», да, постоянно шел навстречу нефтяникам и при этом ничего не сделал для того, чтобы поддержать несырьевой сектор, в том числе высокотехнологичный. Вот удивляться тому, что на 90% экспорт России – это сырье, не надо. У власти находится сырьевая олигархия, и, собственно, все их благополучие зависит от «Газпрома» и нефти, и до тех пор, пока мы их оттуда не попросим, до этих пор, к великому сожалению, так Россия и будет сырьевым придатком.
Борис Ефимович, я, правда, замечу, что ваш друг Анатолий Чубайс сообщил, что в планах государства создать наноиндустрию, в которой будет 150 тысяч человек и 100 тысяч специалистов высокого класса с магистерским образованием, и будет российский хай-тек, но об этом мы поговорим с вами после выпуска новостей «Радио Свобода» и короткого объявления.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Ряд чиновников прокуратуры, руководство и медперсонал СИЗО «Матросская тишина» причастны к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в этом следственном изоляторе в ноябре. К такому выводу пришли члены общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Москвы. Московский городской суд во вторник продолжит рассматривать по существу дело майора милиции Дениса Евсюкова, устроившего в апреле стрельбу в одном из столичных супермаркетов. В понедельник обвиняемый частично признал себя виновным. Счетная палата России выявила нарушения в деятельности ГУВД Москвы. Речь идет о неэффективном расходовании бюджетных средств. Россия и Украина согласовали основные условия договора о транзите нефти европейским потребителям, сообщили ТАРТАС в Министерстве энергетики России. Ранее правительство Словакии сообщало о том, что Россия предупредила его о возможной приостановке поставок нефти в эту страну после Нового года. До 30 возросло число жертв взрыва в Карачи, крупнейшем городе Пакистана. Десятки людей ранены. Теракт произошел во время торжеств по случаю Дня памяти шиитских мучеников. Министр внутренней безопасности США Джанет Наполитано признала, что власти допустили ошибку, не включив гражданина Нигерии, совершившего попытку взрыва трансатлантического лайнера, в список людей, которым запрещен въезд в страну. Страны Запада резко осудили действия властей Ирана, где в ходе столкновений демонстрантов с полицией в воскресенье погибли, по разным данным, от 8 до 15 человек. Соединенные Штаты выступают против строительства новых жилых домов для израильских поселенцев на территории Восточного Иерусалима. Европейский Союз также резко осудил эти планы, назвав их противоречащими международному праву. Медики-инфекционисты выясняют причину массового отравления детей из Екатеринбурга после посещения кремлевской елки. По последним данным, госпитализировано 32 ребенка.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии провожает 2009 год Борис Немцов, сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность». Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Включаем пейджер в Москве 660 1046, смс плюс 7 903 743 2801. Борис Ефимович, так вот, Чубайс-то, Анатолий, ваш друг, я так понимаю, да, личный?
Так, ну вы
про это что? Это правда или неправда?
Правда что?
Друг или не друг?
Да.
А истина дороже?
Истина дороже.
Вы знаете, что он сказал? Он сказал, что модернизация экономики возможна и без политической либерализации. Экономическая модернизация способна оказаться более значимой для политической либерализации в России, чем стерильно политические инициативы. Есть сотни значимых экономических решений, которые политически реализуемы в сегодняшних реалиях. По его прогнозу появится новая научно-техническая интеллигенция, которая будет востребована, средний класс. Он будет такого, какого в российской рыночной экономике еще не было. Я твердо уверен, настоящая демократия в стране возникнет только тогда, когда появляется социальный слой, которому она по-настоящему нужна, пояснил Анатолий Чубайс. Ну что, нравится вам такой оппортунизм вашего приятеля?
Знаете, я уважаю мнение Чубайса.
Так.
Я с ним абсолютно не согласен.
Так, надо размежеваться.
Ну, Чубайс, насколько я знаю, в «Солидарности» не состоит и не намеревается.
Но зато вас на Лужкова натравливает, как говорят.
Да это ерунда полная. Нет, по поводу Лужкова у нас есть твердое понимание, что Лужков является сердцевиной путинизма. Путинизм основан на коррупции, потому что так коррумпированным чиновникам легче управлять, и Лужков в этом смысле квинтэссенция режима.
Слушайте, бросьте вот, вы, смотрите, вы Лужкова атаковали с подачи Чубайса и вице-премьера Шувалова, и что теперь Путин подписывает, например, вопреки мнению там, общественности, общественности, слушаний и так далее, например, снос Центрального дома художников, боролись с Лужковым, а варваром в Москве выступает и федеральная власть. Вот видите, это надо мишени выбирать правильно. Подождите. Вот вас Чубайс куда-то уводит в сторону.
Подождите, ну давайте сразу кучу вопросов смешали. Чубайс с Лужковым. Мы сейчас про Чубайса или про Лужкова, чтобы я хоть понимал?
Давайте про Чубайса.
Ну, да слава богу. Я с ним не согласен. Я считаю, что в отсутствие нормального спора, дискуссии, конкуренции различных концепций никакой высокотехнологичной России мы не получим. У власти, я уже говорил, люди, которые являются бенефициарами экспорта газа и нефти. Путин непосредственно управляет «Газпромом», занимается строительством газопроводов. Все его поездки на восток и на запад так или иначе связаны с проблемами экспорта газа. Да? Все его ближайшие друзья, там Игорь Сечин, да, он управляет «Роснефтью» и в целом нефтяной отраслью. Это сырьевая олигархия. Да, эти люди не способны никаким технологическим прорывам. Что касается Медведева, то, к сожалению, он не является полноценным президентом, и его правильные идеи о модернизации не могут быть воплощены.
А что касается Чубайса с Роснано, 150 тысяч одних курьеров, то есть ИТРов.
Я сейчас поясню. Вы знаете, вот задача, за которую взялся Чубайс, гораздо более сложная, чем, например, приватизация и либерализация цен.
Слушайте, ну это вот, Никита Демидов при Петре, знаете, он создает крепостные заводы.
Я сейчас договорю.
Вот, а потом они разваливаются.
Искусственно создать высокотехнологичные производства, да, навязав обществу вполне конкретный образ мысли, бизнеса и так далее, не удастся даже такому талантливому управленцу, каковым является Чубайс. Он, безусловно, может создать какую-то там нано-потемкинскую деревню. Вот, он, безусловно, может создать какие-то и привлечь какие-то новые технологии, и даже пригласить людей из Силиконовой долины, либо из Индии.
И даже покупать
Китая.
Западные фирмы, да, целиком, как он предлагает.
Да, да, он может купить несколько на государственные деньги несколько фирм.
Так.
Но развернуть сырьевой вектор развития страны при нынешней власти он не сможет.
А он не собирается.
Потому что мейнстрим страны демонстрирует сегодня Путин на Тихом океане. Это продажа сырья, точка. Вот если бы были приняты решения, ну, например, такие: освобождение от налогов высокотехнологичных производств, создание там силиконовых долин на ряде там производств и предприятий, да, с соответствующими там вложениями в инфраструктуру, да, возвращение тех наших ребят, которые работают, например, там в Массачусетском технологическом институте, либо платить надо, в Массачусетском технологическом институте, в Лос-Аламосской лаборатории.
Не поедут они, даже если платить.
Да, или в ЦЕРНе в Европе, да, вот если будет программа возврата соотечественников в России, да, то есть если будет, да, если будет действительно защищенность у людей, а не Нургалиев во главе МВД, вот если на самом
указ,
деле...
Указ забываете, указ,
да,
подписал,
да,
реформе.
Указ о чем,
МВД?
О Нургалиеве он подписал?
Нет, о реформе МВД,
это я слышал,
Медведев.
Да. А после,
да,
этого Нургалиев сказал, что не волнуйтесь, ничего не будет.
Два
это,
департамента упразднят.
Да, два упразднят департамента. Так вот, понимаете, это задача, которую не может решить менеджер госкорпорации.
Ну вы ему это сказали по-дружески?
Да, ровно из-за того, что у нас с ним разные взгляды, я считаю, что без политической модернизации не может быть экономической, ровно поэтому он находится в правом деле, в прокремлевской партии.
Но он в ней не
состоит. А я в оппозиционном, ну, он там, насколько я знаю, в наблюдательном совете, да, вот, а я состою в руководстве движения «Солидарность». То есть разницу ощущаете?
Нет, не ощущаю.
Ну, плохо. Зачем?
Они тоже критикуют власть.
Да нет. Ну, у них есть запрещенные темы, они всегда за Медведева, всегда за Путина. Вот, вся их критика согласована с Сурковым.
Но зато с Лужковым борются, так, как и вы.
Разрешили и борются.
И вам разрешили.
Да мы никого не спрашивали.
Да ладно, кто ж вам даст 300 тысяч напечатать, да еще и раздавать у метро, если нет разрешения?
Мы же не в Москве, мы же не в Москве печатали, а в Смоленской области. Это первое. Второе, действительно, спецслужбы очень сильно нас прессовали. Около 15 человек было арестовано во время раздачи этих самых брошюр.
Прессовали
сейчас,
бы, посадили
сейчас,
бы.
Сейчас идут суды, вот, суды нескончаемые.
А вы уже 500 тысяч заплатили, Игорь
Михайлович? Нет, у нас кассационная жалоба, которая будет рассмотрена в Мосгорсуде 26 января, уже на следующий год.
А еще с Батуриной суд?
С Батуриной 20-го.
Ну, еще заплатите.
Заседание. Ну, я вам так скажу, за правое дело стоит и заплатить.
В смысле, за партию или за борьбу?
За борьбу. Правое дело – это не в кавычках, это на самом деле правое дело.
Так что с Чубайсом-то? Он ваш единомышленник?
Я же вам объяснил, я абсолютно не согласен с тем, что экономические какие-то преобразования могут привести к успеху страны без политических реформ. Понимаете, когда там 93% мест в Московской городской думе получает партия «Единая Россия» под руководством Лужкова, когда отсутствует любая маломальски серьезная дискуссия о путях развития страны, когда судьбоносные темы запрещены для обсуждения, я считаю, никакой модернизации быть не может. И Чубайс, он, знаете, как вот песчинка на волне цунами. Он так вот выглядит. В принципе, безумству храбрых поем мы песню или там славу, что угодно, да? Но надо твердо понимать, что песчинка с цунами справиться не может. А сырьевое цунами – это ровно то, что представляет из себя режим Путина-Медведева.
Давайте мы к народу обратимся. Он вас послушал. Валерий из Москвы. Пожалуйста, Борис Немцов, эфир «Радио Свобода».
Приветствую вас, господа, с наступающим вас Новым годом.
Спасибо.
Я хотел бы заметить, значит, вам, Борис, что вы все же, хотя вы, конечно, прекрасно, просто блестяще вместе с Меловым откритиковали многочисленные злоупотребления сегодняшнего режима, но проблема в том, что вы в далеком прошлом России и в недавнем прошлом России находите идеалы, прямо противоречащие идеалам демократии. Для вас идеалом в царский период является Александр II, который является уничтожителем польской свободы, одним из самых жестоких притеснителей российской свободы. Для вас идеалом в недавнем прошлом является господин Ельцин, который начал уничтожать те ростки свободы, которые появились в перестройку и в начальный период его президентства. Они вместе с Черномырдиным блестяще уничтожили старые известия. Они делали все для того, чтобы препятствовать развитию демократических партий.
Валерий, мы поняли вашу радикальную позицию. Так, пожалуйста, Борис.
Валерий, Александр II был, безусловно, личностью противоречивой. Вы еще можете упомянуть действия русской армии в Средней Азии, которая была присоединена при нем к Российской империи.
Но не вся.
Вот, но не вся, да. Вот. Он был, безусловно, личностью очень многослойной и сложной, но, тем не менее, в памяти народной он остался как царь-освободитель. Да, как человек, который отменил крепостное право, как человек, который отменил цензуру, как человек, который разрешил адвокатуру, как человек, который развил земское движение, местное самоуправление при нем возникло, системы начального среднего образования и высшего образования ушли из Москвы и Петербурга в Сибирь, в провинцию.
Военная реформа.
Человек, да, военная реформа, до сих пор российская армия по заветам Александра II живет, что, конечно, ужасно, но, тем не менее, это так. Вот, человек, который был у основания русского капитализма и обеспечил русское экономическое чудо. Вот, собственно, в чем заслуги Александра II. Подавление польского восстания – это сущая правда, это так и есть.
Но вот. Это прямо как чеченская война у Бориса Ельцина, которого тоже слушатели
критикуют. Он был самодержцем и человеком, безусловно, сложным, да? Вот, и у меня, знаете, я знаю заповедь «Не сотворите себе кумира». Для меня Александр II – человек, безусловно, исторический. Но кумиром он моим не является.
Кумиром является, конечно, Борис Николаевич Ельцин.
Вот, что касается Ельцина. Ельцин тоже, безусловно, историческая фигура, который уважал свободу свою и свободу других, который дал возможность народу как-то себя реализовать, и все идеи которого были уничтожены его преемником, это правда. Вот. При этом проблем, которые с Ельциным возникли, их немало. Во-первых, это Первая Чеченская война 94-го года. Во-вторых, это, мягко говоря, не совсем демократичный выбор 96-го года. Это, наконец, назначение в качестве преемника Путина. Ельцин был сложным человеком, но чтобы вы понимали всю сложность его мироощущения, могу вам сказать, у него было несколько преемников. Например, был я преемником, был Путин. Вот в одной голове Бориса Николаевича было два преемника, Немцов и Путин. Но, как вы считаете, противоречивая была личность Бориса Николаевича? Я думаю, что все-таки да.
Ну, свой выбор-то он сделал.
Вот, тем не менее, с ошибками, с разворотами, с загогулинами страна все равно начинала двигаться в правильном направлении. И вместо того, чтобы наводить порядок в государственной системе, делать независимый суд, укреплять партийную систему, укреплять демократические основы государства, выборы и так далее, вместо этого вернулись на вот этот архаичный такой византийский путь, который Россию заводит в тупик. И это уже признает Медведев.
Ну, давайте еще Олег из Москвы.
Ну, с наступающим.
Вас также.
Прежде всего, при поправке, это все-таки цензуру отменил не Александр II, а Октябрьский манифест Николая II. И Томский университет был платой за разгром областничества. Но мы не по истории говорим, а все-таки по настоящему времени. И я хотел бы сказать, что я, конечно, согласен с вами, Борис Ефимович, что при этом сырьевом правительстве у нас нет никаких шансов. Но мне кажется, что вы путаете причину и следствие. У нас не потому такая экономика, что сырьевое правительство, а у нас возникло сырьевое правительство, и я знал, что оно такое возникнет, еще 20 лет назад, когда стали говорить о том, что у нас надо построить рыночную экономику. Дело в том, что рыночную экономику быстро построить для нас... И прямо так говорили, что надо войти в мировой рынок. А войти в мировой рынок для нас в тот момент возможно было только с сырьевыми отраслями. Согласившись на эту политику, которую спонсировал МВФ, мы тем самым автоматически получили ту систему, которая у нас сейчас есть, и иного быть не могло.
Олег, кстати, замечу, что Австралия и Канада тоже сырьевые державы, но без такого перекоса.
Вы знаете, Олег, я с вами согласен, во-первых, что касается... Вообще локомотивом российской экономики является продажа углеводородов, а также металлов. Я в этом ничего плохого не вижу. Но мне представляется, что главная ошибка, а сейчас еще и угроза со стороны Путина стоит в том, что вместо того, чтобы использовать этот локомотив для развития наукоемких несырьевых отраслей, да, решили сделать ставку на нефтяную и газовую иглу окончательно. Да, мы безнадежно отстали по всем остальным позициям в информационном веке, в котором постиндустриальном, в котором находится весь мир, мы занимаем самое, я бы сказал, такое место на задворках. И это очень плохо. То есть у власти находятся люди, которые вот историческими категориями не мыслят, а мыслят только тактическими. Теперь все-таки по поводу цензуры. Действительно, манифест формально это закрепил, вот, но первые решения об отмене цензуры были приняты Александром II.
Ну, были предупреждения, потом закрытие. Можно было писать почти все, что угодно, но потом могли закрыть издание. Эта система, она сохранялась все время, кстати, и после манифеста 1905 года, и в тюрьму сажали некоторых издателей, так что все, свобода печати была относительная, уж я тут уточню. Ну, давайте еще один вопрос. Валерий из Рязанской области.
Добрый вечер, господа. Наступающий вас.
И вас.
Борис Ефимович, такой вопрос. Прошла информация об отставке Бориса Титова с поста сопредседателя правого дела. Прокомментируйте, пожалуйста.
Вас это взволновало?
Еще бы. Я в СПС был в свое время, а в правое дело у меня что-то как-то...
Но Титов теперь на съезд «Яблоко» приходил и представлялся деловой России.
Я так скажу, проект «Правое дело». Понимаете, вот есть такой первородный грех. Вот если изначально партия создавалась на гнилой основе, а под гнилой...
Да, об СПС?
Я про «Правое дело». Вот, на гнилой основе эта партия создавалась в кремлевской пробирке, куратором был Сурков, финансирование шло из Кремля, все судьбоносные вопросы и возможность для критики или поддержки согласовываются с Кремлем. Вот это все такая гнилая основа. Очевидно, что созданное вот в таком грехе образование, как «Правое дело», оно не жизнеспособно. И конфликт, который внутри правого дела существовал, конфликт между Гозманом и Титовым, закончился отставкой Титова. Это, кстати, совершенно не означает, что проект «Правое дело» теперь будет успешно развиваться. Я как раз считаю, что сторонники либеральной идеи, они, как правило, люди смышленые и информированные. И узнав, на какой основе создана организация, они вряд ли будут отдавать этой организации предпочтение. Зачем голосовать за младшего брата партии власти, когда можно проголосовать за саму власть и на этом поставить точку?
Ну, если уж такая партийная зашла у нас дискуссия, а что с партией «Яблоко», которая на съезде приняла решение исключать из партии членов «Солидарности»?
Ну, вы знаете, я с уважением отношусь ко многим коллегам из партии «Яблоко». Я имею в виду и Максима Резника, и Андрея Пиантковского, я имею в виду и очень многих региональных руководителей, и Виктора Шейниса, и Сергея Ковалева. Они все достойные, замечательные люди, но с партией «Яблоко» очень большая проблема с руководством. Да, вот такого количества глупости, нелепости и одновременно гадости, которые совершило партийное руководство «Яблоко» в этом году, придумать себе невозможно. Ну вот, например, на выборах в Сочи «Яблоко» солидаризировалось с коррумпированной кубанской властью и федеральной властью в борьбе с «Солидарностью», да, писало всякие там подметные письма там против нас и так далее. На выборах в Москве партия в лице Митрохина стала адвокатом коррумпированной московской власти.
Они говорят, что не хотели вот участвовать в травле, а
да,
другой,
значит,
будет хуже Лужкова.
Весь пафос и все повышенные тона и всю силу своего гнева бросили на борьбу с «Солидарностью» во время московских выборов, хотя, как вы знаете, все семеро кандидатов от движения «Солидарность» были сняты, собственно, не дойдя до самой предвыборной кампании. Вот. Кроме того, устроили доносы там на свою бывшую коллегу Хованскую, которую по суду потом сняли.
Восстановили.
Да, проиграли. Потом восстановили, но это уже без их участия. Вот. Проиграли с треском выборы в Московскую городскую думу, и дело даже, я бы сказал, не в цифрах, а в сути. То есть, ну, абсолютно провальная, никчемная такая политика, которую проводил Митрохин и, собственно, вот вся верхушка «Яблок». Вот. Я скажу так, ну, мне представляется, что Митрохин профнепригоден. Он, наверное, был неплохим депутатом Московской городской думы, занимаясь гаражами, точной застройкой, проблемами мусоросжигательных заводов. Это все очень важные проблемы, но как федеральный политик этот человек не состоялся, и пребывание его в руководстве «Яблока» никаких перспектив этой партии не дает.
Не укусить демократа.
Да не, но надо же быть объективным. Смотрите, есть демократическая партия, да?
Ну, с лицензией от Кремля.
Да, с лицензией, которая получена еще до Путина. Вот. Есть демократическая партия. Есть вполне такая нормальная европейская программа партии. И есть руководитель, который партию загоняет там в гроб, да? Вот. Превращая ее в секту и изгоняя из своих рядов тех, кто, собственно, не согласен с руководящей линией. Ну, партию, по сути, Митрохин, Явлинский и Иваненко приватизировали, и людям с отличной точки зрения места в партии не оставили. Кстати, что интересно? Интересно то, что у партии всего три депутата в региональных парламентах. Все трое из Калужской области, они все в «Солидарности». Вот, теперь самая сильная организация «Яблочная» находится в Санкт-Петербурге. Руководит этой организацией Максим Резник. Максим Резник, тоже наш коллега, тоже находится в «Солидарности». Теперь поставили этих людей перед сложнейшим выбором. Так же, как и выдающегося, собственно, публициста, там, писателя Андрея Пиантковского. Поставили их вот перед таким вот очень странным выбором. Вы уж определитесь, вы с «Яблоком» или с «Солидарностью». Мы не являемся политическими антиподами, антагонистами. По многим вопросам у нас точки зрения совпадают. Вот. Есть амбиции вполне конкретных людей, на мой взгляд, профнепригодных. Вот. Жалко, что такая партия, ну, она фактически прекращает свое существование.
Ну, давайте еще, я не могу не дать слово Омску. Федор, пожалуйста, кратко.
Разрешите, здравствуйте, во-первых. Разрешите выразить признательность Борису Ефимовичу. Большая часть народа считает, что достоин быть президентом. И Ельцин совершил большую ошибку, сделав ставку на другого человека.
Да, пожалуйста, без этого самого. Нам не еще надо так.
А теперь короткий вопрос. Вот касается Анатолия Чубайса, вот здесь человеки должны судить по делам. Он занимался приватизацией, получилась чиновничья прихватизация. Он занимался энергетикой, энергетика находится в падшем состоянии. Сейчас, говорят, будет заниматься нанотехнологией, но, естественно, еще не получится, по видимости, так. Я хотел бы задать вопрос Борису Ефимовичу. А не является ли Анатолий Чубайс засланным казачком от Кремля? Вот посудите по его делам.
Все проекты Чубайса, пишет нам Виктор, исключительно успешны, но только лично для него самого, для России они катастрофа.
Ну, давайте все-таки объективны будем. Вот что в заслугу Путину, собственно, вменяет наблюдатель, даже, скажем так, нейтральный? Экономический рост. Да? Вот с 2000 года по 2008 экономический рост был где-то там 6-8% в год. Вопрос, что росло? Ответ. Росли частные предприятия. Кто создал частные предприятия? Ответ. Чубайс. Таким образом, если уж быть объективным, то надо прямо сказать, что экономические успехи, скажем так, раннего Путина, первые его там несколько лет, они всецело связаны с тем фундаментом, который создал Чубайс. Второе, энергетика. Вот ему тут пришивали дело Саяно-Шушенской ГЭС. Потом в окончательном заключении комиссии по расследованию фамилия Чубайс исчезла, и исчезла она абсолютно объективно. За годы правления Чубайса никаких аварий такого масштаба с такими жертвами не было. Дальше. Энергетика находится ровно в том состоянии, в котором находится экономика. Если экономика растет, развивается энергетика. Если экономика падает, она у нас упала очень серьезно, естественно, сокращается энергетика. Вот только и всего. Сказать, что энергетика там в каком-то худшем состоянии, чем, например, машиностроение, я не могу. Это неправда. Теперь по поводу нанотехнологии. Ждать чудес от Чубайса не стоит. То, что он сможет создать кое-какие производства в сфере высоких технологий, у меня сомнений нет. То, что он сможет избавить Россию от сырьевой зависимости, ответ – нет, не сможет.
Пишут, что зря нападаете на трубы, Александр, потому что нужно диверсифицировать экспорты в Китай, в Японию, тогда Европа станет поделикатнее.
Ну, это очень глупая позиция, я сейчас объясню, в чем дело. Дело в том, что если труба идет в Китай, то уже невозможно продать газ в Европу. Китайцы, если кто-то думает, что они такие белые пушистые, ошибаются.
Но они по сниженным ценам,
да,
хотят.
Они хотят по демпинговым ценам покупать у нас газ, а после того, как труба будет туда проложена, нам уже деваться будет некуда. Вот. Кроме того, насчет Европы тут тоже не очень-то. Да? Внедрение энергосберегающих технологий, альтернативные газовые маршруты, использование сжиженного газа, использование, кстати, угля, вы удивитесь, снижать будет зависимость от российского газа, независимо от того, хочет этого Путин или не хочет.
Да, вот еще спрашивает Александр, опять же, ну, сомневается он точнее в том, что освободит там Ходорковского и так далее, не зря Дмитрия Анатольевича так вот выбирали, как его выбирали. А другой человек нам напоминает, что история с господином Багметом, которого не смог даже убрать генеральный прокурор, сказал, не уйду, и прокурор мне не указ, начальник Следственного комитета. Так что, наверное, ваши все-таки, так сказать, мысли о Медведеве – это некие мечтания, считают слушатели.
Михаил, я сказал, что вероятность помилования Ходорковского и Лебедева низкая, но отличная от нуля. Тут же вопрос-то ребром стоит для Медведева. Либо он президент, и тогда он должен пойти на столь для себя отчаянный шаг, и очевидный для большинства. Либо он такой номинальный президент, и тогда он бесславно досидит, останется в истории как абсолютно никчемный человек, и, собственно, все про него забудут через два дня, после того, как он идет с Кремля.
Как вы восприняли заявление Рамзана Кадырова, который намекал, что надо воевать с Украиной? Что у Путина на уме, то у Кадырова на языке?
Ну, я бы так сказал. Вот знаете, я бы не хотел из Рамзана Кадырова делать фигуру федерального масштаба.
Он сам вот, себя сделал.
В принципе, главная его доблесть, что он друг Путина. И ему поэтому можно исполнять в том числе и абсолютно антироссийские вещи, провокационные вещи, призывая к войне там, с Украиной и с Грузией. Вот. Я считаю, что это чушь собачья, что он сказал. И там народ возбудился, в основном, кстати, на Украине. Ну, могу сказать, что это абсолютно ерунда, ничего этого не будет, а Рамзану Кадырову я советовал бы заниматься тем, чтобы в Чечне был порядок и безопасность, а не похищали людей.
Что для вас было событием года, Борис?
Знаете, это такой какой-то печальный, я бы сказал, трагический год, но самое ужасное – это то, что ушел Егор Гайдар и ушел академик Гинзбург, лауреат Нобелевской премии. И с тем и с другим я не просто знаком был, а работал. Вот, и это, конечно, очень грустная история. Очень такая тяжелая история. Не менее тяжелая история – это вот эти гигантские катастрофы. Да? Это катастрофа Сайно-Шушенская, это катастрофа в Перми, это теракты и на Кавказе, и Невский экспресс. В общем, желательно, чтобы следующий год был как-то получше, посчастливее и поспокойнее.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» в программе «Время политики» был Борис Немцов. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Елена Колупаева. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Могут ли события в Иране развиваться по революционному сценарию? Об этом говорим с политологами Георгием Мирским и Андреем Пианковским. Ждем ваших звонков с 23 часов по вторым в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».